традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Доброго всем вечера. С нами сегодня на «Баррикадах» Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов. Здравствуйте, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
И Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в общих чертах представил антикризисный план правительства Российской Федерации. Мы сразу спешим его как-то оценить, поскольку, судя по тому, что представил Дмитрий Анатольевич, этот антикризисный план очень похож на то, что было в 2008-2009 годах. Попытаемся оценить происходящее, попытаемся оценить в общих чертах, безусловно, этот антикризисный план, и начнем с такой экспресс-оценки. Первому предоставим слово Ивану Старикову. Иван Валентинович, пожалуйста.
Ну, Владимир, все-таки культура спора с Владимиром Викторовичем, у нас предполагается дискуссия, это всегда культура дефиниций.
Так.
А поскольку слово «кризис» официально, как, по крайней мере, правительственным чиновникам произносить запрещено.
Но вы же не чиновник.
Я не чиновник, но мы находимся в средстве массовой информации, поэтому вы же должны выполнять некие пожелания государства, поэтому...
Нет, я не должен.
Либо мы находим эвфемизм, антипроблемный план, допустим. Вот. Либо мы все-таки договариваемся с Владимиром Викторовичем, которого мы знаем друг друга давно, и говорим, что это действительно... экономический кризис, и премьер предложил. Единственное, с чем я не согласен, он не в общих чертах, потому что подготовлено 4 варианта, исходя из того, как будет развиваться, достаточно подробных. Мое общее положение, оно состоит в том, я же все-таки аграрий по своему первому образованию, вспомнил старый анекдот. Коротко очень. Сегодня мы посеяли в этом году 100 гектар тли, и всю сожрала тля. Что 100 гектар пшеницы, и все сожрала тля. В следующем году посеем 200, пусть пхай подавится проклятая. Вот все 4 варианта мне напоминают как раз сюжет из этого анекдота. Но попытки решить этот кризис деньгами, как это бы получилось в 2008, начале 2009 года, изначально, с моей точки зрения, невозможны по ряду причин. Первое. 2008-2009 год – это время раннего Медведева, много разговоров про модернизацию, прекрасные аналитические отчеты и предложения Института современного развития Игоря Юргенса и масса еще чего. В общем, время надежды.
Так.
Сейчас время уныния. Это первое внутреннее психологическое состояние в стране. И большие проблемы с внешним миром – это вторая проблема. Поэтому пытаться использовать те инструменты, которые были использованы в 2008-2009 году, по-моему, будут безуспешны.
Это Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. От себя просто добавлю, что я за то, чтобы вещи назывались своими именами, поэтому обойдемся без эвфемизмов.
Хорошо.
А теперь слово Владимиру Климанову, директору Института реформирования общественных финансов. Владимир Викторович, пожалуйста.
Вы знаете, я соглашусь с тем, что условия кризиса текущего, и это действительно уже кризис, что тут говорить, они несколько иные или совсем иные, нежели в 2008-2009-2010 годах, когда Российская Федерация тоже столкнулась с достаточно сложным и новым для себя явлением, с экономическим спадом, падением цен на нефть, другими вот такими неблагоприятными явлениями. И в этой связи можно сказать следующее, что действительно, наверное, меры должны быть другими. Но, с другой стороны, мы к нынешней кризисной ситуации подошли совершенно вот с другим осознанием того, что нам нужно делать или не нужно. Потому что я могу напомнить ситуацию как раз с конца 2008 года. Еще в сентябре тогдашний премьер-министр России заявил, что Россия – тихая валютная гавань, или налоговой гавани, валютные кризисы нам не очень страшны. Это вот был сентябрь 2008 года, да.
Но это был не премьер-министр, а вице-премьер Алексей Кудрин.
Может, может быть, вы меня поправите. Ну, хорошо. То есть, на самом деле, вот ситуация была такая, что мы как бы не были готовы к тому, что случится буквально через там, несколько месяцев. И как бы в конце 2008 года, вот в 1 декабря 2008 года, было крупнейшее в нашей стране повышение заработной платы бюджетникам и денежного довольствия военнослужащим. Мы не были готовы к тому, что вообще нужно затягивать пояса. Сейчас о том, что наступают вот кризисные времена, не говорит уже только ленивый. А на самом деле все понимают, цена на нефть упала, национальная валюта, курс совершенно новый, а для России закрыты выходы там, на финансовые рынки, а очень дорогие товары, которые нужны для, нам для внутренних потреблений и за счет экспорта, да. А вообще их купить сложно, потому что они стоят дорого. То есть ситуация совершенно другая в части осознания того, в какой ситуации мы находимся. И вот уже в этих условиях правительство принимает те меры, которые, ну, оно, условно говоря, умеет и может предпринять, исходя из опыта там, 4-5-летней давности. Да? Это совершенно как бы ну, другой подход, нежели был в начале 2009 и конце 2008 года. Кстати говоря, вот тогда мы тоже заговорили о том, что нам нужно сокращать расходы, но в итоге вот такое масштабное сокращение расходов мы провели только в начале мая, изменив закон о бюджете. Сейчас мы это уже делаем фактически ну, в более оперативном каком-то режиме.
То есть, возможно, инструменты и старые, но использоваться они должны уже по-новому, потому что выводы из прошлого кризиса сделаны. Я правильно вас понимаю?
Да, абсолютно так. То есть, на самом деле, сейчас мы понимаем, да, нужно сокращать расходы. И это осознание уже у всех. А тогда еще были какие-то сомнения, что да как так, это может произойти, все идет в виде экономики роста, развития, то есть ни в коем случае здесь ничего сделать нельзя. Сейчас ситуация все-таки другая.
Ну и слушателям напомню слова Дмитрия Анатольевича Медведева, которые прозвучали по поводу антикризисного плана, вот прям по пунктам. Во-первых, слова Медведева, это активизация экономического роста, поддержка системообразующих предприятий малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это меры поддержки по отдельным отраслям, а в случае необходимости, если для этого сложатся условия или возникнут обстоятельства, и поддержка отдельных предприятий. Этого мы тоже не исключаем. В-третьих, обеспечение социальной стабильности. Речь, естественно, пойдет о мониторинге цен на социально значимые товары, лекарства, о дополнительных шагах на рынке труда и о поддержке самых незащищенных групп населения – инвалидов, пожилых лиц, многодетных семей. Это вкратце Дмитрий Медведев об антикризисном плане правительства. Экспресс-оценка наших экспертов прозвучала. Еще раз напомню, Иван Стариков уверен, что теми же инструментами, которыми боролись с кризисом в 2008-2009 году, уже не получится как-то поддержать экономику на плаву вот в нынешнем кризисе. А Владимир Климанов уверен, что благодаря вот тем же самым инструментам, но благодаря выводам еще, которые были сделаны в прошлый кризис, как раз эти инструменты и могут помочь преодолеть трудности, которые сейчас накапливаются. Экспресс-оценка наших слушателей, пожалуйста, на чьей вы стороне больше? На стороне Ивана Старикова, 134-21-35. Ну, то есть, новые условия, новый кризис, а инструменты старые. Какой-то отстой. Это 134-21-35. Если вам ближе позиция Владимира Климанова, вы голосуете 134-21-36. То есть, выводы сделаны, кризис, возможно, новый, условия, да, новые, но инструменты проверенные. Это 134-21-36. Они что, не ценятся в экономике, как, например, предсказуемость? Это 134-21-36. Дать денег одним, другим, третьим, и таким образом попытаться оживить нашу экономику. 134-21-35 за Ивана Старикова, 134-21-36 за Владимира Климанова. Все, наше голосование началось, я потихонечку начну задавать вопросы. Иван Валентинович, когда вы говорите о том, что инструменты они пытаются использовать старые, я вернусь к тезису о предсказуемости. Если они сейчас предложили бы что-нибудь экстраординарное, то это еще больше, мне кажется, напугало бы всех. Ну, потому что хорошего от нашего правительства не ждут, а здесь, по крайней мере, знают, чего ждать.
Ну, во-первых, как я сказал, ждать четко не поняли, что. Четыре варианта. Угу. Какой из них предпочтение будет показывать ситуацию в экономике, но, например, в одном варианте 250 миллиардов обещано бюджетных кредитов регионам, а в четвертом варианте ноль. А для того, чтобы поддержать строительную отрасль, потому что с резким повышением учетной ставки Центрального банка, или как ключевой еще иногда называют, когда ипотека стала полностью недоступной, а строительный комплекс — это все-таки один из драйверов нашей экономики, было обещано 170 миллиардов на докапитализацию агентства ипотечного жилищного кредитования, то в том четвертом варианте, что называется...
Ничего не обещано.
Ничего не обещано, дырка от бублика. Поэтому говорить о том, что правительство предложило четкий выверенный план, никаких оснований нет. А это будет говорить о том, что опять конкурирующие лоббистские группировки раздерут даже те благие намерения, которые есть.
Что касается вот этой ключевой ставки от Центробанка, ну, все говорят о том, что это временная мера, что так или иначе ее будут снижать для того, чтобы дать импульс, в том числе и кредитным организациям.
Страшно. Страшно почему? Потому что Центральный банк, он вроде бы не отвечает за экономический рост, он отвечает за курс национальной валюты.
Да.
Поэтому в данном случае Центральный банк боится отменить ставку, которая, видно, что рынок валютный пока стабилизировался, нет большой волатильности, но тем не менее мы с вами видим. Поэтому, когда многие из клиентов, например, системообразующего, самого большого отраслевого Россельхозбанка, получили в начале года уведомление, что будут перезаключаться кредиты с ними по 28-30% годовых, то вы меня извините, о какой предсказуемости можно говорить и в программах импортозамещения.
Это Иван Стариков. Если вам ближе его позиции, вы голосуете 134-21-35. Не забывайте префикс 8495. Если вам ближе позиция Владимира Климанова, вы голосуете 134-21-36. Владимир Викторович, я правильно понимаю, что здесь главный вопрос не в том, как будут это реализовывать, потому что здесь более-менее все предсказуемо, а в каких масштабах? То есть сколько дадут-то в итоге? Или как я понимаю? Как судить-то, пожалуйста?
Ну, не соглашусь с вами, что только определяется какими-то абсолютными значениями. Все-таки форма поддержки, она тоже имеет определенный вес. Вот в прошлый кризис мы фактически, ну, скажем так, решали эти проблемы прежде всего через дополнительное финансирование именно каких-то финансовых институтов, которые должны были оживить экономические механизмы уже дальше. Сейчас в большей степени, например, идет смещение в сторону реального сектора экономики. Я пока не услышал внятных позиций относительно напряженности, которая может возникнуть на рынке труда, хотя вот, ну, в прессе произвучала информация, что в правительственных планах это тоже существует, но, тем не менее, вот в прошлый кризис меры, они были более четкие и внятные, хотя и, наверное, малоэффективные за счет такой временной занятости, за счет там, стимулирования даже переезда в другие регионы и так далее. Вот сейчас акценты сделаны на какие-то другие вещи. То есть инструменты те же, но вот те, которые меньше работали, наверное, они, так сказать, и в меньшей степени акцентируются. Те, которые в большей степени работают, они сейчас выходят на передний план. А относительно суммы, я согласен, что здесь можно говорить о разных каких-то величинах, там, и это тоже принципиально важно, но в любом случае мы понимаем, что вот кризис потребует дополнительного финансирования. Казалось бы, нужно сокращать расходы, там, ужиматься как-то и так далее, да? Но появляются совершенно новые какие-то вещи, которых не было ранее. Вот, в частности, Иван Валентинович затронул тему там, помощи регионам, да? Она на самом деле может быть совершенно разная, и в кризисный 9-й год она зашкалила вверх. Почему? Потому что у регионов гораздо меньше маневра для того, чтобы избежать сложных ситуаций, нежели на федеральном уровне.
И им... Гораздо меньше возможностей для того маневра.
Да, возможностей для этого маневра, да. Им в любом случае придется обращаться в федеральный центр, поэтому там объем бюджетных кредитов или, в общем, других даже уже безвозмездных, безвозвратных таких форм финансовой помощи, он, наверное, возрастет в текущем году. Хотя мы все время говорим о том, что должна увеличиваться финансовая самостоятельность регионов в принятии решений и так далее. Но в кризис это будет наоборот.
Это Владимир Климанов. Я пока остановлю наше первое голосование. В конце проголосуем еще раз. Пока расклад следующий. 90% на стороне Ивана Валентиновича Старикова, который, ну, 90% по сути не согласны с антикризисным планом. И только 10% наших слушателей, они солидарны с Владимиром Климановым и полагают, что лучше уж они используют старые проверенные инструменты, чем будут изобретать на ходу какой-то велосипед. Мы продолжаем нашу дискуссию. Иван Валентинович, ну, а какие... вопрос напрашивался, безусловно. Каких мер ждали вы?
Ну, я вот хочу прокомментировать первых результаты. Давайте. Очень коротко. Можно я, Владимир, буду? Угу, Иван, конечно. Так, чтобы мы давно знаем друг друга. Безусловно, Владимир очень профессиональный финансист и экономист. Поэтому это не показатель. Вопрос, я здесь, Володя, не соглашусь больше с вами.
Попробуйте.
Когда вы сказали, что предсказуемость, да, это один из главных факторов в экономике. Это важный фактор, но не главный. Главный фактор – это все-таки доверие. Для этого мы должны с вами, если у нас, опять меня все в биологию тянет, что у нас ученые доказали, что у рыбы в сознании только 3 секунды держится образ.
У золотой рыбки, да, да. Бортика до бортика. Я понимаю, о чем вы, да?
Я специально прочитал текст большой статьи, даже нескольких статей Владимира Владимировича от февраля 2012 года предвыборных, и сказал бы, она называлась «Нам нужна новая экономика», эти, цикл этих статей.
Да.
Я их прочитал и подумал, ничего себе, вот и весь антикризисный план. Если бы тогда, 4 года назад, вступая в должность, он начал реализовывать этот план, потом он был еще подтвержден 579-м указом президента о новых направлениях от 7 мая 2012 года, 597-м о новых направлениях социально-экономической политики, то мы бы сейчас с вами вот в том, в тех, вот этих вариантах план бы не обсуждали. Так вот, я к чему такую долгую увертюру произнес или тираду? Дело в том, что главный фактор – это фактор доверия. Сегодня у населения тотально отсутствует доверие. Есть рейтинг президента, и полностью отсутствует доверие к другим институтам власти, в первую очередь правительству. Поэтому это голосование, это не показатель не профессионализма. Это показатель то, что не доверяют ни Владимиру, а не доверяют правительству. И последнее, очень коротко, с чем я не соглашусь. Я все-таки люблю говорить с цифрами в руках. Вот самый толстый, жирный вариант предусматривает 1 548 миллиардов рублей антикризисных мер. 100 миллиардов – это поддержка сельского хозяйства из 1,5 триллионов и промышленности. Остальное – это финансовый сектор. Поверьте мне, когда люди, которые заработают в реальном секторе при этих ставках, видят эти цифры, у них начинается внутри, если хотите, закипает классовая ненависть. И вот это соотношение во всех четырех вариантах, оно везде прослеживается. До ноля сходит поддержка сельского хозяйства, промышленности, там, ипотеки, значит, отказываются от компенсации страховых вкладов. Это порядка 188 миллиардов рублей, на всякий случай, на конец года. Отказываются от индексации, должна была в октябре, значит, этого года начавшегося пройти, бюджетникам и военнослужащим, от всех этих мер правительство начинает отказываться. Тогда надо откровенно и честно сказать правительству, мы не выполнили указы президента по тем-то, тем-то причинам. Уважаемый господин президент, как хочешь нас наказывай, прими решение отменить эти указы. И тогда предложить комплекс реальных мер, а не то, что сегодня под предлогом выполнения указов президента любой план, который принят правительство, будет разодран отраслевыми монополистами, людьми, которые ближе к тому или иному.
Вы сами сказали, что финансовый сектор. Но финансовый сектор – это всего-навсего инструмент по распределению тех самых денег. Разве нет?
Да вот, когда мне говорят, что вот на 10% сокращают бюджетополучатели всем на 10% снизили. Могут снизить еще. Мой прогноз – до 15-17 снизят. Общая сумма получилась 900 миллиардов. Из них в антикризисный план идет 450. 450 на докапитализацию ВЭБа. У меня вопрос. А чем таким отличился ВЭБ? Или как там перечислено? ряд важных банков и особо важных. А кто будет определять эти важные и особо важные банки? Это все порождает недоверие в деловой среде. Единственное предложение, я очень коротко, которое, с моей точки зрения, оказались профессиональны и восприняты, это не предложение чиновников. Это то, что, значит, деловая Россия и опора предложила. Там очень конкретные предложения. Потом, чтобы долго не говорить, я...
Хорошо, вернемся к этим конкретным предложениям. У меня тогда вопрос к Владимиру Викторовичу только по словам Ивана Валентиновича. Ну, то есть вы солидарны с ним? Вы сидели, кивали, пока он произносил свою тираду или увертюру? Или нет? Или вы готовы с ним поспорить?
Я абсолютно здесь солидарен с чем, что вопрос не к антикризисному плану, который предпринимает правительство, а вопрос к политике, которая, наверное, проводится в целом, потому что действительно страна живет вообще без документа стратегического планирования, который бы был понятен, внятен, куда мы движемся и так далее. Добавлю, что помимо статей вот нашего президента, полтора года назад премьер-министр напечатал свою известную статью с названием «Время простых решений прошло». Это конец 2013 года. То есть уже тогда правительство понимало, что, собственно, ну, легких и каких-то таких внятных решений найти будет невозможно. Поэтому неудивительно, что сейчас то, что предпринимает правительство, вызывает критику. Но даже относительно вот возможного сокращения расходов, уже как притча во языцах, эксперты говорят о том, что есть такая святая корова в виде национальной обороны, которую почему-то всегда выводят из-под сокращения там, неэффективных расходов или вот сейчас в кризисной ситуации просто расходов федерального бюджета. Хотя, в общем, это вызывает сомнения. Уже многие говорят, что если искать неэффективные расходы, то, наверное, по этому разделу бюджетной классификации. А ее почему-то всегда вот как-то выводит из-под возможного сокращения. Вот где есть резерв для каких-то там, в том числе и финансовых маневров, которые совершило бы правительство. Но все-таки это не вопрос к правительству. Глупо ругать Минфин, например, за то, что он не сокращает расходы там, по обороне, а сокращает расходы там, по культуре, ЖКХ.
Вот я помню одного министра, который пытался это сделать. Он теперь экс-министр.
Да, ну так вот, понимаете, тогда вопрос к правительству или к какой-то общей ситуации, которая должна вызывать такую критику. Поэтому я абсолютно соглашусь с той позицией, что ну, мы должны искать какие-то более общие решения, а не вот, собственно, подкручивать антикризисный план можно и в деньгах, и в инструментах, которые там используются, да, больше опоры вот на финансовые институты или больше поддержки реального сектора, еще какие-то действия. Но нужно глобально видеть, что мы хотим достигнуть в результате этих преобразований. Мне кажется, что в этой связи и правительство, и в целом вот наш... Может быть, руководство страны в целом несколько запоздало в принятии подобных решений.
Я уточню. Простите мне образное сравнение, но, может быть, это как настройки. То есть у нас сначала проектная документация сдается. 3 года они там что-то планируют. Все ждут, когда же начнется стройка. Они все роют котлован. А теперь уже, наконец, может быть, котлован вырыт, и начинается стройка. Вот эта метафора не подходит к тому, что сейчас происходит. Статьи-то пишут уже несколько лет. Возможно, сейчас как раз и будут реализовывать.
Согласен. Но даже вот уже если совсем конкретные действия, то мне тоже вызывает вопрос, почему на этапе, например, принятия федерального бюджета мы не смогли найти политической воли, чтобы пересмотреть сразу статьи расходов в пользу каких-то тех, которые требуются в условиях именно кризисного явления. Все-таки в октябре, в ноябре уже было понятно, что с таким курсом национальной валюты, со столь дешевой ценой на нефть, со спадом экономического роста, да, мы не сможем выполнить этот федеральный бюджет даже в 2015 году, хотя принимали его на 3-летний период.
Я напомню, с нами сегодня Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. Сейчас время новостей, после них вернемся и продолжим, уже будем подключать нашу аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. 19:35 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» с нами Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. Сейчас уже подключаем аудиторию. Напомню, обсуждаем антикризисный план правительства. Он уж очень сильно похож на тот план, который был в прошлый кризис в 2008-2009 годах. 7373948, телефон прямого эфира, смс, напомню, плюс 7925888948, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Степан из Вайтрана спрашивает: в феврале планируется оплата долгов госкорпорации. Вопрос: хватит ли им денег, чтобы оплатить долги, или они будут просить помощи у государства? Пожалуйста, кто ответит первый? Владимир Викторович?
Ну, вы знаете, да, у нас не учитывается формально так совокупность долгов публичных компаний. Был даже специальный доклад МВФ, сделан, по-моему, в позапрошлом году, который свидетельствует о том, что долги компаний с госучастием крайне высоки. И если их прибавить к относительно небольшому объему госдолга, который у нас там всего 12% ВВП был в прошлом году, то у нас это зашкалит там за все 100 и значительно превысит показатели, в том числе и многих европейских стран. Поэтому объемы долгов компаний с госучастием – это большой риск для финансовой системы страны.
Но последние отчеты показывали, что как раз эти долги сейчас начали сокращаться впервые за многие-многие-многие годы.
Ну, там действительно нужно внимательно посмотреть на вот эти изменения валютного курса, которые на это повлияли. Но вот как бы то, что этот объем в любом случае достаточно большой, и это дополнительный риск, я еще раз говорю, это действительно так.
Иван Валентинович?
Ну, вот как раз из Фонда национального благосостояния такая фиксированная 550 миллиардов рублей предлагается держать эту. Это не из бюджета, это вот именно оттуда, для того, чтобы на всякий случай, если все-таки не удастся прорваться на западные финансовые рынки. Но у нас одна проблема, Владимир.
И Владимир.
И Владимир со мной согласятся. Если все-таки рейтинговое агентство 3 признает мусорными рейтинги страновые наших госкомпаний и те облигации, которые были выпущены, евробонды, то наступает так называемый момент ковенант, то есть те инвестиционные фонды, которые их держат, они не могут по своим уставам и по законодательству ряда стран держать их у себя в портфеле. Они потребуют их немедленного выкупа. Вот эти риски очень высокие. И третье, это все-таки решение Гаагского трибунала по ЮКОСу.
50 миллиардов долларов.
50 миллиардов долларов. Счетчик щелкает каждый день, увеличивает долг на 2,6 миллиона долларов.
Но это же можно несколько лет еще оспаривать в судах, я правильно понимаю?
Нет, все, это уже не оспаривается. Это как решение Конституционного суда в России нельзя оспаривать, так и решение Гаагского трибунала оспаривать нельзя.
Вопрос тот же, хватит денег или нет?
Мы признали. Я думаю, что страновой дефолт мы объявлять не будем. Но те обещания, которые сегодня раздаются, и в том числе в антикризисном плане, они под разными предлогами будут элиминированы или, попросту говоря, отменены для того, чтобы в данном случае не объявить дефолта России как государства, потому что тогда нефть и газ придется поставлять за бесплатно в счет уплаты этих долгов, если мы объявим страновой дефолт.
Это Иван Стариков, Владимир Климанов хочет добавить, пожалуйста.
Вы знаете, да, я хотел вспомнить ситуацию опять прошлого кризиса, 9-10 годов, и если говорить про наши вот эти накопления на черный день, резервный фонд и фонд национального благосостояния, то просто напомню ситуацию, что в начале 2009 года резервный фонд составлял 4,8 триллиона рублей. 4 триллиона были съедены за 2 последующих года. Чуть меньше даже. Но вот, то есть сейчас объемы резервного фонда примерно сопоставимы в рублевом эквиваленте и несопоставимы в долларовом. То есть, соответственно, если кризис будет идти даже по сценарию 9-10 годов, то накопленных резервов нам и на 2 года не хватит. Вот чтобы было понятно ситуация наших финансовых возможностей.
Иван Стариков.
Правительство сегодня тратит деньги по закону о федеральном бюджете, где бюджет сбалансирован при цене 96 долларов за баррель. Это абсолютно неадекватная ситуация. В кризисе 2008 года бюджет был принят при цене 50 долларов, при этом цена была 39. Он был гораздо с этой точки зрения реалистичен. Поэтому сейчас необходимо, там Шувалов объявил, что до 1 февраля мы пересмотрим, исходя из текущей реалии, что, ну, колеблется цена на нефть между 40 и 50 долларами, и никакого повышения не предвидится. Это дополнительно ставит под сомнение те предложения, которые сегодня принесли президенту. Сегодня просто срок исполнения этого поручения истек.
Поправьте меня, но по моим подсчетам получается так, что объем совокупного долга, то есть Россия плюс российские компании, превышает вообще сумму, которая у нас отложена в кубышке. Я правильно понимаю?
Да, конечно, он превышает. Он примерно там сопоставим с валовым внутренним продуктом, то есть это десятки миллиардов рублей.
Нет, нет, стойте, стойте.
Десятки миллиардов, триллионов рублей.
Да, да, триллион, сотни миллиардов долларов.
Я тут поправлю Владимира. Владимир, у нас страновой долг 17% от ВВП очень небольшой.
Поэтому я и говорю про совокупный. Да,
а квазигосударственный долг, он порядка 600 миллиардов, куда добавляется 50 миллиардов, про которые я сказал. Еще, не дай бог, будут присвоены мусорные рейтинги, надо будет выкупать наши ценные бумаги.
А в кубышке у нас там уже меньше 400 миллиардов долларов.
Ну,
по официальным данным.
8 триллионов рублей, я все время мыслю в рублях, а в долларах.
Да, пересчитывать приходится на ходу.
388, но из них 50 миллиардов, это так называемое металлическое золото, которое еще нужно продать, а цены на золото сейчас не самое выгодное. Такое количество золота, это сам выбросить на рынок нельзя, оно обвалит вот совсем его.
Хорошо, уточню совсем коротко. Компании, если будут объявлять дефолты, страна объявлять дефолт не будет, это выход или нет? Иван Стариков?
Если это государственные компании, то это не выход. Допустим, Роснефть или Газпром, то это, безусловно, не выход. Если это там компании, в которых нет преобладающей доли участия государства, то это выход, значит, имущество будет распродаваться и, соответственно, таким образом погашаться.
Приватизация 2. У нас 3 уже может ожидать. Хорошо, будете что-то добавлять, Владимир Викторович?
Нет, нет, абсолютно все. Соглашусь с этой позицией.
Все, еще 7373948. Ваши вопросы, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Мне кажется, надо исходить из того обстоятельства, которое есть сейчас, что нам приходится действовать в условиях жесткого давления по существу внешнего врага. Вот все планы, которые объявляются со стороны, что мы будем действовать и так далее, они все известны внешнему врагу. Он тоже будет действовать сообразно. А мне кажется, общество не понимает, ради чего нам штаны подтягивать, чего нам объявляют, что рынок будет тот же самый, все тот же самый будет.
И Сергей Алексеевич, я ваш вопрос просто уточню.
Все то же самое.
Я просто уточню. Вы полагаете, что это такой обманный маневр, а на самом деле правительство затаилось и какой-то новый план готовит?
Нет, нет. Я предполагаю, что враг будет действовать ровно нам в пику, потому что он все понимает, вместо того, чтобы закрывать... как.
Я понял, спасибо. Если коротко, Сергей Алексеевич полагает, что вообще оглашение плана – это как будто бы ошибка, потому что внешнеполитические противники сейчас будут действовать как раз в контру нашему антикризисному плану. Иван Стариков.
Да нет, уважаемый Сергей Алексеевич, ну я отказываюсь от риторики внешнего врага, внутреннего врага. Мы, слава богу, в состоянии войны официально ни с кем не находимся.
Называйте их нашими партнерами.
Да. Законы экономики абсолютно объективны, как и законы физической природы, как закон всемирного тяготения. Это первое. Второе, мы участники ряда важнейших международных организаций. Если мы выходим из этих организаций и полностью закрываемся, это тоже вариант. Но сейчас это сделать... очень сложно. Я вам один пример приведу. 94% парка гражданской авиации и воздушных судов – это Аэрбасы и Боинги. Понимаете?
Хорошо, Рогозин сегодня сказал, будем выдавливать их производителей за счет наших производителей.
Мы уже суперджетом выдавили за 7 миллиардов долларов.
Ту-204, суперджет, все, сейчас будет наш.
Так и не построили. Ну, на это нужно время. Во-вторых, совершенно другая среда. Еще раз возвращаюсь, будет доверие, когда за 7 миллиардов долларов не смогли построить, а наши конкуренты «Эмбайер» и «Бомбардье» построили и уже занимают рынок такими же среднемагистральными самолетами, то вот вам конкретный пример. За 2 миллиарда.
Главное начать, Иван Валентинович, Владимир Викторович.
Ну, я тоже противник того, что того мнения, что есть какой-то такой всемирный заговор, который работает против России. И другое дело, что согласен, что политический курс, который сейчас проводит Россия, в том числе демонстрируя такую свою сильную значимость, и что было, например, и во время там прошлогодних событий, будь то Олимпийские игры или возвращение Крыма, это, ну, совсем отторгательная позиция со стороны наших партнеров, если вы так хотите их называть.
Это не я, это так у нас привыкли на внешнеполитическом уровне
их называть. И это только усиливает действительно сложность той кризисной ситуации, которая есть. Санкции, без сомнения, это один из главных факторов нынешнего кризиса. То, что мы оказались вот в такой финансовой, экономической изоляции, это, без сомнения, один из движущих моментов этого кризиса.
Совсем упрощенно, поправьте меня, как это будет выглядеть, кризис? Ну, то есть предприятие X с государственным участием, без государственного участия, но проблемы у всех будут одни. Им нужны будут деньги. И они эти деньги будут, безусловно, просить у правительства в том числе. Они будут приходить, предлагать антикризисные планы для того, чтобы им выделили какое-то финансирование. Правительство эти деньги будет или давать, или не давать. Или давать через банки, например, через ВТБ, через Сбер, через какие-то иные. Ну, так в итоге все равно все скатывается к тому, что предлагает правительство. Да, денег. Нет, Иван Валентинович?
Да, я тут что хочу сказать. Вот сегодня Игорь Иванович Шувалов, который возглавляет вообще эту антикризисный штаб или комиссию, как она называется, сказал, что готовьтесь к массовым увольнениям. Примерно 5%. У нас сейчас безработица 5, значит, будет 5 к концу года. Потом испугался, говорит, нет, это касается только чиновников. Будем увольнять только чиновников. Послушайте, но если строительные компании перестают строить, то тогда, соответственно, и они увольняют и не государственных чиновников. И последнее, вот меня что возмутило, а что вот это вот поведение, вопрос доверия. Вот мигрантская служба, наша служба, как она правильно называется?
ФМС.
ФМС объявляет, с 12 по 16 переоформить патенты. Кто не переоформил, значит, уезжает. 20 января это публикуется. То есть люди,
Иван которые... Валентинович, ну поправьте меня, но у меня ощущение это что такое, что это будет во многом зависеть не столько от правительства, сколько от предприятий, которые будут справляться с этим кризисом.
Владимир, ну вы поймите, ну у нас же здесь все-таки не анархия, слава богу. Я еду к вам сейчас, сегодня слышал про мораторий, налоговых проверок и так далее. Сегодня, если время, пару минут потом про это скажу. И вдруг слышу, что срок по экономическим преступлениям увеличен 2 раза. Сегодня подписан этот документ. Ну, послушайте, когда сегодня премьер идет к президенту...
Это сотые доли процента, Иван Валентинович.
Где написано, эти сотые доли процента создают рабочие места для очень многих людей. И когда эти сотые доли процента услышали и прочитали сегодня в «Коммерсанте», в РБК, что объявляется мораторий, а вечером подписывается документ, увеличивая срок по экономическим преступлениям, то у них желание верить кому-либо из правительства полностью исчезает. И они не могут как-то планировать свою деятельность. А это отражается на миллионах людей.
Хорошо. Владимир Викторович, тот же вопрос.
Да, ну, насчет конкретного предприятия. Ну, опять-таки, мы проходили эту ситуацию в 2009 году. Действительно, как ни крутить, но сокращения и будут. Они будут касаться и государственных учреждений, и, как говорит вице-премьер, соответственно, и госорганов, и, в общем-то, и коммерческих организаций, предприятий тоже. Ну, судите сами. На самом деле цены на закупаемые товары высоки, их никто не покупает на рынке. Зачем тогда, ну, как бы... производить какую-то продукцию. Действительно согласен с тем, что в 2009 году этот кризис доверия тоже очень чувствовался, когда наступили, в общем, не возвраты по кредитам, не оплата уже поставленных товаров. Это вот было в 2009 году достаточно активно. Вот этой ситуации нужно всячески сейчас избегать. И в этой связи, например, правительство, когда предлагает там планы для отдельных категорий граждан по спасению, например, не видит такой категории, как потенциальные банкроты при выплате процентов и вообще основного долга по кредитам, да, кредиты взлетели, валютные и любые, да, возврат по ним сейчас, так сказать, усугубится, и эта категория, в общем, достаточно активного населения остается вне внимания вот этого антикризисного.
Закон о банкротстве физических лиц, но здесь масса,
но нужно опираться в том числе и на активное население, которое готово создавать какую-то добавленную стоимость, а не просто вот, ну, так сказать, искать тех, кто реально там нуждается в каких-то там помощи среди малоимущих. То есть вот этот вот дисбаланс, который возникает, он тоже есть.
Хорошо, Иван Валентинович, коротко.
Я коротко, но вот вы поймите, как можно, с одной стороны, говорят о том, что вот-вот на рынке валютной ипотеки произойдет взрыв. Да вы не допустите взрыва. Нужно просто отделить человека, который покупал 5 квартир по валютной ставке, которая была в 2 раза меньше, чем рублевая, в надежде и брал эти риски на себя. И семья, которая скопила все деньги, особо не разбираясь в этих финансовых и особенно валютных рисках, пошла. Задача власти – отделить бедных от богатых. Вот помочь той семье, которая последнее сбережение потратила, и не дать, чтобы она лишилась этой квартиры. И сказать человеку, ну что ж, 5 продай, или 2 продай.
Твои проблемы.
Да.
Твои проблемы.
Твои проблемы. Или вот последнее. Если мы понимаем, что мы не проиндексируем, у нас инфляция годовая будет 20, а продовольственная 30 примерно по году, готов поспорить сейчас с обеими Владимирами. Есть же ведь меры зеленой корзины, не устаю повторять. Программа так называемых food stamps, продовольственных марок, когда ни деньгами, ни индексациями, которых не будет.
Так сейчас это обсуждается. Помогать.
Это обсуждается. Полтора года назад я подготовил дорожную карту, отправил в правительство набора этих мер. Но это же ведь гарантированный заказ для сельхозпроизводителей отечественных и реальная помощь людям. Не деньгами, которые сгорают и которых не будет, а реальная помощь, потому что им будет трудно обеспечить какой-то минимальный продовольственный набор.
Хорошо, еще из вопросов, вернее, комментариев. 20-й пишет, слушаю вас, и желание собрать чемоданы усиливается. Или 295-й, вот пусть Шувалов с компанией станет безработным, и пояса с компанией затягивает. Это пишет 295-й. Святослав пишет, Lehman Brothers, Solomon Brothers, Goldman Sachs, что еще у нас, Morgan Stanley, Merrill Lynch, съедят православную антикоммунистическую Россию, пишет Святослав. Ну и примем телефонный звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. У вас очень сегодня такие достаточно грамотные собеседники. По-моему, они с друг другом не борются, что не Иван, что не Владимир с этими русскими именами. У меня один только вопрос. Вот мы пережили не один кризис, да, и 2008-2009 был не самым страшным. Самым страшным, по-моему, был переход от царизма вот к социализму, когда вообще ничего в России не было, и люди болели страшными болезнями, экономика была в полной разрухе, вообще никто не жил нормально. Вот мы сейчас говорим кризис. Я вчера был в Ашане, толпы людей покупают продукты по тем ценам, которые им предлагаются, да? Так. То есть никто особо сильно не заморачивается о будущем. А вот что будет в марте, когда, как вы говорите, госкомпании начнут рассчитываться не только госкомпании, по своим основным долгам, и закупать уже в эти Ашаны будет нечего.
Спасибо, хорошо. Немножко прогнозов в исполнении наших гостей. Владимир Викторович, пожалуйста.
Соглашусь, что пик кризиса еще, наверное, впереди. Даже несмотря на то, что предел падения цены на нефть уже, наверное, достигнут, даже несмотря на то, что я считаю, что курс национальной валюты, ну, находится в каком-то новом, выработанном для себя вот таком коридоре или там уровне, и будет уже не так падать, как это произошло осенью прошлого года. Тем не менее, наиболее сложный момент будет связан как раз с началом вот такого хаотичного сокращения выплат зарплат, просто сокращением работников, и это, ну, произойдет, наверное, через какое-то время вот в течение 2015 года.
Хорошо, Иван Валентинович.
Я тоже коротко постараюсь. Поймите, примерно 75-80% точной статистики нет накоплений наших граждан, так называемая 6-месячных зарплат. Вот как раз я здесь согласен, к марту-апрелю эти 6-месячных зарплат закончатся. Второе, нас ждет из-за вот тех валютных рисков, которые есть, и девальвации национальной валюты, сокращение поступления импорта примерно наполовину. И в этом смысле произойдет вымывание очень многих товаров импортных. Но самое страшное, я не в этом вижу. Огромное количество контрактов было на высокотехнологичное оборудование. Тот же нефтяной сектор, в другие сектора реальные, которые не будут исполнены. Просто компании, которые заключили договора, не могут их оплатить по новому курсу. И это все отразится через 2-3 года, потому что мы еще дальше отстанем технологическом развитии. Поэтому уезжать, конечно, из страны не надо. Но для меня кажется очень важным сейчас начать менять правительственную команду. Вот те люди из опоры, которые наработали предложение по единой ставке вмененного налога, по то, что сегодня разрешено по регионам с 1 до 6 снижать, то, что сегодня предложили, и дай бог это правительство примет, не считать налог на имущество по новой ставке, которая примерно в 4, там от кадастровой стоимости далее. Только это, с моей точки зрения, даст порядка 100-130 миллиардов из-за оживления деловой активности. Если идти этим путем и привлекать этих людей к принятию решений, а не зашуренное правительство, которое пытается старыми лекалами и при этом еще и...
Иван Валентинович, вы защищаете бизнес, но бизнес – это та же экономика. Когда наши предприятия жили за счет того, что они наращивали свои объемы за счет кредитования на Западе, и их кредитные портфели все время росли из-за этого, они занимали все больше, больше и больше, а теперь они критикуют правительство, а сами-то они что сделали для того, чтобы подготовиться к тому кризису, которому они давным-давно уже были готовы и предрекали? Что они сделали?
Крупные компании не сделали ничего,
так.
Маленькие компании
не сделали ничего,
потому что нет доверия.
А виновато правительство?
Нет доверия. Феодальный институт условного держания собственности в стране действует, а не в полном смысле.
То есть занимать больше можно, а делать для того, чтобы подстелить соломку, ничего не нужно?
Это занимали квазигосударственные компании. Мелкий и средний бизнес, про который сегодня, это вопрос самозанятости миллионов людей, раз. Второе. Мы гораздо более тяжелое время переживали. 92-й год, март месяц. Помните указ о свободе торговли? И вдруг появились бабушки
Травку ждали, когда она подрастет.
И травку ждали, и бабушки появились, и вдруг рынок по себе заработал. Поэтому, если правительство откажется от заезженных лекал, а прислушается к предложениям общественных организаций, которые представляют крупный, мелкий, средний бизнес, и реально, допустим, снизят ставку НДС до 12%, как кардинальные меры, то тогда мы сможем пик кризиса пройти.
Это Иван Стариков, Владимир Викторович.
Я соглашусь с тем, что нужна опора на малый бизнес, и те меры, которые предлагались еще до антикризисного плана в части введения новой системы налогообложения в регионах, которые скорее бы задушили малый бизнес, они способствовали его развитию, это нехорошие действия. Но помимо этого, я могу сказать, что правительство должно прислушиваться, мне кажется, больше к экспертному сообществу, в частности, вот в последнее время чувствуется такое привлечение экспертного сообщества на этапе уже обсуждения проектов готовых решений, а не на этапе обсуждения самих проблем и тех путей и направлений развития, которые нужно искать до этого. И это, в общем, тоже то, что мы пока вот на самом деле в явном виде не услышали. Вот
да, здесь... Руслан Семенович Гринберг, как представитель экспертного сообщества, например, говорит, что малый и средний бизнес – это не драйверы экономики, нужно ориентироваться на крупного игрока. Пожалуйста, вот экспертное сообщество. Иван Стариков.
Начальник сегодня,
Это мой начальник сегодня, начальник, вы в прямом эфире. Критиковать вроде как негоже, но...
Вы с ним не согласны.
Я с ним не согласен.
Хорошо, у нас просто время на голосование только остается совсем. Я запущу, а вы ответите, хорошо? Давайте так, если вы больше на стороне, хотя не знаю, как вас разделять уже, больше на стороне Ивана Старикова, который отметает все инструменты, которые предлагает правительство, говорит, это старые инструменты, а у нас проблемы уже новые, и новые времена, новые условия, это 134-21-35. Не доверяете вы антикризисному плану правительства. И 134-21-36 есть, в принципе, инструменты уже проверены, поэтому пусть используют. Это 134-21-36. За Ивана Старикова 134-21-35. Условно за Владимира Климанова, условно очень, 134-21-36. Вы доверяете тем инструментам, которые предлагает правительство? Да, 134-21-35. Вы не доверяете. Простите, вот сейчас вы не доверяете тем инструментам, которые предлагает правительство, 134-21-35. Если доверяете этим инструментам, это 134-21-36. Пожалуйста, Иван Валентинович, вы хотели что-то добавить?
Я хотел добавить относительно экспертов. Не потому, что я хочу здесь у себя в прямом эфире продать себя. Я один из лучших экспертов в области аграрной экономики.
Это так.
Да, поэтому меня не привлекают, как ни странно. Хотя у меня есть ряд предложений. Теперь то, что касается действительно мер, вы поймите, общество самоорганизующаяся ткань. Если общество поймет, что правительство ведет равноправный диалог с ним, если общество поймет, что правительство не лукавит, не пытается дымовую завесу, раз в неделю будем проводить, раз в 10 дней, каждый день будем проводить заседания во всей этой бюрократической шумихе, то тогда результат будет. А самое главное – это решение внешнеполитических проблем, выход из крымского тупика и вопрос с Украиной.
Ну что же, мне остается только остановить наше голосование, подвести итог. Результат неутешительный. Если в 2008-2009 году мы говорили о кризисе доверия, то в этом году мы опять говорим о кризисе доверия. 94% не доверяют инструментам, предложенным правительством, и 6% говорят о том, что они скорее доверяют тем инструментам, которые предлагает правительство. С нами был Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.